От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну, хорошо, вот мы и вернулись в эфир. Что касается новостей, ситуация с пощечиной Макрона заставляет еще раз порадоваться за него. Он живет во Франции. Американцы своих президентов в таких ситуациях просто пристреливают. И не один раз было такое. А здесь, подумаешь, дали пощечину. Ну, в конце концов. Он же француз, должен понять. А если бы это была женщина, так и задерживать бы можно бы не стали бы. Вернемся в эфир. С нами Максим Казанин. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Янович. Здравствуйте, Сергей. Добрый здравствуйте, день. Уважаемые радиослушатели. Вот вчера в передаче в эфире с профессором Исаевым был затронут вопрос о Турции и о уйгурах, которые так или иначе участвовали в боевых действиях в Сирии. Вот, и, пожалуй, нужно затронуть эту тему снова, поскольку она не так, может быть, освещена или не так популярна. Но что видно, как говорится, из пекинского окна?
Я могу только на секунду вас прервав, напомнить, что тема уйгуров в Китае, их прав, борьбы за их права, сейчас одна из ключевых для Госдепартамента Соединенных Штатов. Вплоть до того, что получают серьезнейшие претензии государства, которые вообще не имеют к Китаю никакого отношения. Например, соседний Казахстан, за то, что они, видите ли, недостаточно жестко выступают против притеснения уйгуров в Китае. И там, господи, про что только не пишет американская и европейская пресса, и концлагеря, и трудовые колонии. Так что тема очень раскрученная, но только в жесткий негатив относительно Пекина.
Да, естественно, тема раскручена, но тема, она эпизодически используется, значит, оппонентами Пекина, как то Вашингтон, как то Лондон и другими участниками повестки дня. Значит, что в свою очередь делает Пекин со своей стороны? Да? И предыстория вопроса примерно такова, что после выхода советских войск из Афганистана в 1989 году значительное количество мусульман, то есть уйгуров, да, оказалось неудел, потому что боевые действия закончились, и люди эти оказались, в общем, не пристроены ни к чему, и обратили свои взоры на Синьцзян-Уйгурский автономный район, то есть на Китай, дабы принести борьбу за права мусульманского населения на территорию КНР. Однако с этим вопросом Китайская Народная Республика, а именно военно-политическое руководство, приняло решение бороться всеми существующими возможными мерами. Конечно же, нужно понимать, что граница, а именно линия госграницы КНР с Афганистаном, с другими, а также с бывшими республиками Советского Союза, она охраняется не совсем, ну, так жестко, как хотелось бы китайским пограничникам, китайским военным, в силу сложности рельефа. Отсюда и на определенном моменте, конечно же, группы уйгур проникали в Китай, совершали теракты, захватывали заложников, взрывали автобусы, нападали на полицию и так далее. Естественно, органы правопорядка, службы осуществляли противодействие, то есть блокировали эти группы, проникающие на территорию КНР, захватывали их, да, то есть помещали в места лишения свободы и так далее. Параллельно китайское правительство пытается улучшать ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, каким образом пытаясь вовлекать уйгур все больше и больше обычных мирных граждан в экономическую деятельность страны, в экономическую жизнь.
Просто то, что вы описали, это же классика времен нашей борьбы с басмачами в Советском Союзе.
Ну, в принципе, да. То есть, но...
Причем из того же района.
Но перекосы тоже есть. То есть центральная власть ограничивает права уйгур, чем и пользуется, чем и дает повод или, так скажем, подкидывает дров, да, в эту топку противостояния. То есть уйгуры, так скажем, недополучают образование, им запрещают собираться, запрещают строить новые мечети, молодым людям запрещают отращивать бороды и так далее.
Ну, вполне, кстати, классическая практика борьбы с исламистами далеко не только в Китае.
Не только в Китае, естественно, да. Соответственно, центральное правительство ведет жесткую пропаганду, продвижение, роли компартии и так далее и тому подобное. То есть растет, опять-таки, все равно роль правоохранительных органов, системы «Умный город», да, которая наблюдает населенных пунктов практически за всеми передвижениями. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе в населенных пунктах вечером, после захода солнца перемещаться по улицам категорически запрещено. Чтобы попасть в любой супермаркет или в гостиницу, или в какое-то здание, нужно пройти 2-3 кордона безопасности. То есть регион очень жесткими правилами безопасности и требованиями.
Но если учитывать, что по соседству Афганистан со всеми его прелестями, так в общем и понятно.
Да, тем более после смерти, после гибели руководителя, одного из первых руководителей движения «Талибан», который обещал лично, что талибы не будут участвовать в борьбе уйгур за независимость, за самостоятельность и так далее. То есть талибы не заходят в Китай.
Это Мулла Омар был?
Да, Мулла Омар, да. Мулла Омар лично обещал это на переговорах, на секретных, поэтому то есть он свое обещание сдержал, как говорится, по гробовую доску. И в принципе, по большому счету, Китай испытывает реальную угрозу безопасности, китайцы, находящиеся разве что в Пакистане. Периодически местные боевики из движения армии независимости Белуджистана и еще каких-то группировок совершают нападения на китайских граждан, на объекты, инфраструктуры и так далее. Но это уже обусловлено тем, что в самом Пакистане тоже есть определенная доля антикитайских настроений. Вот. Я уже не говорю про Белуджистан, который в принципе не согласен подчиняться даже центральному правительству, которое находится в Исламабаде. Ну так вот. И естественно, центральное правительство КНР пытается молодых уйгуров вовлекать в социальную жизнь, в экономическую жизнь страны и их отправляет на учебу в высшие учебные заведения после окончания школ по разным провинциям КНР. Там они, кто-то учится, кто-то не учится, заставлять их учиться невозможно. То есть они вольны сами решать, учатся они или нет, занимаются ли они какой-то трудовой деятельностью или нет. Но часть из них умудряется каким-то образом покидать территорию КНР и отправляться для обучения в исламских учебных заведениях, в медресе, в Саудовскую Аравию, в Объединенные Арабские Эмираты.
И что, это легально происходит или такая партизанщина?
Это полулегально. Они сначала получают документы разрешения на выезд, едут в какую-нибудь соседнюю, там, сопредельную страну или немножко дальше, в Малайзию или еще на какие-нибудь там Филиппины. Вроде как бы туризм, на самом деле там они группируются, их на самолетами отправляют уже в страны Ближнего Востока, Персидского залива. Там они проходили обучение, соответствующую психологическую обработку, после чего их определенным образом экипировали, тренировали и отправляли в Сирию.
Нормальное да? кино, но я должен сказать, что по сравнению с принципами времен советской власти, в Китае, видимо, выезд за границу, ну, очень либерален.
В определенные периоды, да. То есть это начало 10-х годов. Сейчас для уйгуров выехать за территорию КНР легально практически невозможно, потому что, ну, жесткий очень контроль пограничный, паспортно-визовый и так далее. Значит, соответственно, эти люди формировали определенные группировки, определенные силы. Часть из них, естественно, заходила в Сирию из Турции. Ну, большая часть из Турции.
Ну, Эрдоган же вообще патронирует уйгурскую тему как часть его пантюркистского проекта.
Да, 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 да. Он, конечно же, их использовал. Там, в Турции, кто из них пытался осесть и заниматься мирной жизнью, ну, ведут такое, не то чтобы прям нищенское существование, но живут очень бедно, занимаются черновой работой, черновым трудом и так далее. Ну, эти группировки, сформированные группы, отряды, там, бригады, как они себя называли, зашли в Сирию, на определенном моменте, конечно, добились там военных успехов, военных результатов. Но в 2015 году, как мы знаем, ВКС РФ, а потом и, в принципе, группировка вооруженных сил Российской Федерации нанесла им ряд серьезнейших ударов. В отдельных случаях ВКС удавалось уничтожать за один налет групповой там, от 200 боевиков, значит, из состава уйгур. Вот. Потом, спустя некоторое время, наверное, в году 17-м, все-таки китайское центральное правительство смогло достичь понимания с Дамаском о необходимости отправки китайского спецназа и расширения зоны деятельности китайской разведки в части, касающейся борьбы с уйгурским терроризмом, сепаратизмом, исламизмом и так далее. Понятно, что между Пекином и Дамаском отсутствуют такие договоренности, как между Москвой и Дамаском, на основе которых российские военные выполняют те задачи, которые выполняют. Однако Пекин смог убедить Дамаск в том, что дозволение о появлении китайского спецназа на территории Сирийской Республики будет, естественно, компенсировано или оплачено различными проектами по восстановлению инфраструктуры Сирии. Да? То есть китайские предприятия последние несколько лет достаточно активно действуют на сирийском направлении, то есть пытаясь восстанавливать энергосистему страны, строительную отрасль, транспорт и так далее. Ну, потому что в определенный момент все равно китайцы ожидают, что российские военные смогут освободить Сирию действительно от того засилья исламистов, в которых финансируют как тот же Катар, так и Турция, и от вмешательства иностранных военных, как то американцев, французов, немцев, британцев. И смогут каким-то образом с этой страной наладить уже мирное все-таки экономическое сотрудничество, потому что Сирия, как мы понимаем, это не столько даже для Китая, для китайской стороны нефть или газ или еще что-то, а это очень привлекательный источник продукции сельского хозяйства, как то оливки, гранаты и много-много-много другое, что произрастало в Сирии десятилетиями и столетиями, и что представляет интерес для продовольственной безопасности Поднебесной в целом. Вот. И мы видим, что, естественно, одну из главных ролей в этом процессе противостояния, борьбы с уйгурским сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом, естественно, играет Турция, военно-политическое руководство, которое использует уйгурских боевиков в Сирии, может их перебрасывать по своему усмотрению в Ливию, может их использовать в том же, к примеру, в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Вот. А может на самом деле взять несколько этих отрядов и разнести их, допустим, на границе между Пакистаном и Индией. Вот.
Ну то да, есть, почему нет?
Да, потому что господин Эрдоган ведет очень активную политику возрождения Великой Османской империи, расширения ее, да, то есть он, у него есть неоосманистская теория, согласно которой он хочет включить в свою зону влияния Пакистан, Афганистан, Казахстан, там, и еще ряд других государств.
Да половина России у него на картах для турецких школьных учебников в зоне будущего влияния Турции в качестве тюркских регионов. Айтал, Байкал, в конце концов, Якутия. Там от Гагаузии на постсоветском пространстве до Северного Ледовитого океана. А то, что Пакистан и Афганистан, это довольно забавно, потому что тюркские-то народы там живут, но вовсе не представляют большинства в этом регионе.
Ну, вот здесь вот, Геннадьевич, необходимо отметить следующее, что значит, с уходом, это же идея не только просто идея создать, а Эрдоган преследует одну идею, очень-очень много целей, которые, в принципе, оправдывают себя. Ведь посмотрите, что за последние полгода, да, очень активно внешнюю военно-политическую деятельность ведет министр обороны Турции, да, Хулуси Акар.
Есть такое.
Вот. Он смог договориться с афганским правительством, да, что тоже китайцы наблюдают за этим, да, смог договориться с афганским правительством и с талибами, да, через, естественно, при поддержке пакистанской разведки, да, о том, что, значит, турецкий контингент будет охранять Кабул после ухода вооруженных сил США из Исламской Республики Афганистан. Стоимость пребывания этого контингента в год будет составлять 130 миллионов долларов.
Ну откуда, и откуда деньги?
Откуда возьмет афганское правительство эти деньги? Ну, для специалистов, я думаю, это не вопрос. Для всех остальных тут выбор вариантов велик и огромен. Но что мы видим, кроме этого примера? Мы видим, что, получается, пределы новой Османской империи или перспективной Османской империи приближаются непосредственно к границам КНР. А Эрдоган, как китайцы на его виде, да, ведет очень резкую, очень многозначную, неоднозначную, очень опасную политику. Потому что он, как они видят, да, он неоднозначно действует в отношении одного из своих главных партнеров, России.
Да, да, он как раз вполне однозначно действует. Учитывая Карабахский конфликт, учитывая ситуацию в Сирии и много чего другого, там все и понятно.
И это тоже, да, это тоже очень все во внимании китайского руководства, китайских специалистов, все это в поле зрения находится.
Немножко напоминает старый американский фильм «В постели с врагом». Ситуация в наших отношениях с Турцией. Единственное, что мы сейчас приближаемся к перерыву новостному. И я тогда, с вашего позволения, на несколько минут позволю себе прерваться, а потом мы вернемся, потому что вот сейчас мы подошли к крайне интересной точке, когда Китай, наблюдая за турецко-российскими отношениями, выстраивает для себя понимание того, что такое для него Турция, и это оказывается весьма опасно. С нами Максим Казанин.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. С нами Максим Казанин, китаевед. И мы говорим о ситуации в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, о ситуации в отношениях с радикальными группировками, которые сильно раскручиваются в Китае и на границе с Китаем, в том числе в Афганистане, той же Турции, и о том, что происходит по этому поводу в Пекине, наблюдающем за отношениями Москвы и Анкары. Максим, вам слово.
Да, нет, спасибо. Понимаете, тут еще нужно вот еще одну историческую ремарку, да, сделать, что в отношениях между КНР и Турцией были такие очень заметные моменты нестабильности, да. То есть один из первых, первых проблемных моментов, острых моментов в отношениях между двумя странами стало нежелание, а именно попытки турецкого руководства блокировать буксировку авианосного корабля, авианосца «Варяг» из Украины, где китайские товарищи приобрели этот корабль для своих нужд в КНР.
А вот. Почему?
Турция мотивировала это тем, что корабль неуправляемый, он может перекрыть судоходство в Босфоре, он якобы экологически опасен, представляет экологическую опасность, может затонуть и так далее.
Но, а на самом-то деле что, американцы, что ли, попросили?
Может быть, потому что это было начало 2000-х годов. Видимо, тогда у американцев были, тогда еще были люди, которые понимали что-то в стратегии, и уже тогда пытались блокировать получение китайцами возможности создания авианосного флота. Как мы знаем, этот корабль был безопасно, без происшествий доставлен в КНР, там отремонтирован и в 2012 году введен в состав соответствующим бортовым номером. И живет и здравствует до сих пор, в отличие от его собрата, который находится в составе ВМФ РФ. Следующий эпизод, который также неприятный, произошел в китайско-турецких отношениях, это срыв контракта на поставку зенитно-ракетных систем Хунси-9, которая является нелегальной копией советского С-300. Турки, конечно же, выторговали для себя особо приятные условия, особо выгодные, китайцы согласились с ними. Но в результате турки сослались на какие-то препоны со стороны НАТО и отказались от этого контракта.
Я, кстати, на основании этого прецедента полагал, что они и С-400 нас прокатят. Был очень удивлен, когда их все-таки Турция закупила.
Ну, да, это, конечно же, такой, причем также на особо льготных условиях. Условия эти были более льготные, чем даже на поставку в Индию, и даже льготнее, даже чем на поставку в КНР, да, ибо всего лишь пока что три страны купила С-400. И, естественно, китайцы видят во всем этом и в действиях, в активных действиях Эрдогана на Ближнем Востоке, о том, как он пытается сформировать, по сути, антисаудовскую ось новую, при поддержке Катара, естественно, при значительной финансовой поддержке Катара. Хотя при всем при этом Эрдоган пытается вести хорошую игру все-таки с саудовцами, пытается как-то с ними взаимодействовать. Но он ведет очень опасную игру, которая грозит далеко идущими последствиями. Ведь противостоять саудовцам нужно не только смелость, но и ресурсы, и финансы. А вопрос, где брать эти ресурсы, потому что...
Ну, да, если Турция... у Катара, то у них хватит.
Да, ну и плюс Турция тоже разрабатывает шельф, разведывает шельф Средиземного моря и другие моменты, да, получает нелегально нефть то из той же Сирии. То есть, и самое, что интересно, что Турция наравне с Саудовской Аравией работает над программой ядерного оружия. пытается, по сути, войти внезапно и резко, то есть соблюдая меры предосторожности, пытается войти в клуб ядерных держав. И здесь самое интересное, что наблюдают китайцы, что и саудовцам, и туркам, по сути, в их программах помогает одна и та же страна – Пакистан. То есть, поскольку специалисты Исламской Республики Пакистан имеют опыт в создании как и в реализации как и мирной ядерной программы, так и военной ядерной программы, да, поскольку китайцы не готовы продавать ядерное оружие кому-либо, либо такие технологии, да, ни саудитам, естественно, ни туркам, однозначно это 200%, то единственным таким источником, с учетом отношений, а отношения у Турции и Пакистана военно-политические, военно-технические очень тесные и очень эффективные, и очень даже доверительные, то с саудитами у Пакистана тем более, потому что пакистанские военные воюют вместо саудовских военных в Йемене, да? Это лучшие, по сути, военные специалисты исламского мира, как регулярные вооруженные силы. Наверное, они даже не уступят во многом при определенной технике, не уступят тем же туркам. То получается здесь очень-очень сложная ситуация, в которой, по идее, Китай мог бы, конечно, сыграть какую-то сдерживающую роль, но неизвестно, как эта вся ситуация разыграется, потому что борьба за главенство в мусульманском мире, которое составляет по численности населения треть от планеты, это очень серьезно. И здесь, конечно же, ставки очень высоки. И, конечно же, китайцам хотелось бы, чтобы мусульманский мир, во всяком случае, ну уж точно не начал войну ни с кем другим, ну и, в частности, с Китаем за права мусульман, ну, мусульманского меньшинства, которое проживает в КНР и находится под определенным, конечно, контролем и давлением со стороны центрального правительства.
Так ведь все, на самом деле, меньшинства, особенно склонные к сепаратизму и терроризму, в Китае находятся под жестким контролем. Вспомним Тибет, у которого своя история отношений с Пекином и далеко не самая благостная. А с учетом того, что американцы как могут пытаются раскрутить сепаратистские настроения где только могут, от Гонконга, где они действуют в рамках революции зонтиков, до Тибета, Синьцзянь-Уйгурского района, Китай можно легко понять.
Да, конечно же, потому что это же все требует, опять-таки, это отвлекает силы, отвлекает средства, которые можно направить на другие проекты, потому что страна находится тоже, опять-таки, в очень сложном положении. Как мы видим, Китай испытывает проблемы, находится под угрозой опять возного заражения ковидом. Снова статистика пошла вверх по количеству заболевших, по количеству выявленных людей.
Статистика из каких стран известно заносит
Различных. Основную угрозу для КНР представляют такие страны, как Индия, естественно, Вьетнам, тоже понятно, Британия, и США, и еще Германия, и Япония.
Интересный перечень.
Индия, да, небольшой перечень, но четыре страны из этого списка, то есть Германия, Япония, Великобритания и США, это те страны, где зафиксировано появление индийского штамма коронавируса.
Вести ФМ.
При этом индийский штамм коронавируса чрезвычайно опасен.
Да, у него контагиозность выше в несколько раз в сравнении с другими штаммами, которые знакомы нам, да, российской стороне. Соответственно, это выше опасность заражения несколько раз, естественно, выше смертность и так далее. Вот. И этот штамм, он активно мутирует, соединяясь, например, с британским штаммом и так далее. Вот не так давно китайцы обратили внимание, что в той же Германии один студент, вернувшийся, заболевший, вернувшийся, значит, из Индии, привез с собой индийский штамм. В результате немецкие власти вынуждены были полностью изолировать 15-этажное здание, в котором этот человек проживал.
Да уж.
Немецкий подход, как мы знаем, он очень серьезный. Да? Это очень люди, которые относятся достаточно серьезно к таким вопросам. То есть, и, соответственно, реэкспорт из Индии через третьи страны вот этого, да, вот этого штамма, он, это очень серьезный вопрос, который беспокоит китайское руководство, потому что, по сути, нужно подстраиваться для борьбы уже с другой, более опасной его формой, да, этого коронавируса. То есть это потребует опять дополнительных расходов. То есть страна и так, в принципе-то, по большому счету, ну, не вернулась к тому темпу жизни, который был надорван коронавирусом за 2020 год. Она до сих пор не вернулась в те форматы и на тот уровень экономической деятельности, который был ранее. И перевозки, и туризм, и многие-многие, и торговля, многие-многие сферы находятся в глубочайшем кризисе. И на этом фоне, то есть еще дополнительные вот такие вот раздражители, как то борьба, значит, уйгур за независимость, да, сепаратное движение, вопрос тибетский, вопрос внутреннего недовольства в КНР режимом компартии и так далее. Все это плюс попытка какая-то центральной власти, значит, стабилизировать вопрос старения нации за счет разрешения третьего ребенка. Все
вопрос,
это...
не поздно ли они это разрешили?
Это поздно. Они уже опоздали, потому что, понимаете, утрачен культ большой семьи, утрачен культ рождения большого количества детей. Тем более китайцы стали ездить по всему миру. Богатые люди, то есть, уезжают за рубеж и там делают УЗИ, исследования для определения пола. Соответственно, если это девочка, то ну, молодые матери ложатся на аборт за рубежом.
Что резко, как мы знаем, перекашивает демографическую пирамиду. У вас в стране не оказывается просто молодых женщин в какой-то момент. Это то же самое, что происходит с Индией.
Отсюда и сохраняющийся институт работорговли женщин, да, в интересах, то есть китайцев более-менее состоятельных в южных провинциях, они просто покупают жен в сопредельных бедных странах Юго-Восточной Азии. По сути, это работорговля. Эти все вопросы, они есть. Они сохраняются, вот, они никуда не уходят. И вот сейчас вот это вот последнее решение о том, что вот разрешаем третьего ребенка, молодые китайцы не готовы, и, ну, китаянки тем более не готовы рожать, потому что они боятся боли, да, и они не рожают, они практически все проходят кесарево сечение, это нужно знать. Второго ребенка, а третьего, а объем расходов какой? Объем расходов значительный.
А главное, зачем, если у вас нет настроя на большую семью, так вы легко вошли во вкус. Маленькое очень хорошо, когда один ребенок — это уже много. Ну и нормально.
Да, абсолютно. Абсолютно. И, соответственно, рожать они не будут. Вот. Соответственно, женщины не будут рожать, а мужчины просто, ну, не будут делать того, что должны делать. Просто потому что не хотят. Не хотят дополнительных этих проблем. Особенно на фоне тех стран, даже на фоне Российской Федерации, где, да, ни для кого не секрет, существует программа господдержки молодых семей, да, доплаты, материнский капитал и так далее. Для китайцев это, ну, такое, это нечто, ну, то есть это нечто из ряда вон выходящее, когда государство доплачивает еще за детей.
То есть свою депопуляцию они никаким образом не пытаются исправить?
Свою депопуляцию они гарантировали, вот это я так скажу. Но, естественно, с учетом масштаба этой страны, этот процесс будет проходить очень долго. Вот.
Ну, слушайте, четверть человечества, в конце концов, так же, как и в Индии, при том, что они-то хоть как-то что-то контролируют, в Индии вообще ничего не контролирует никто, но и, с другой стороны, уровень бедности там куда выше.
Да, уровень бедности мы даже не сопоставляем. Так вот, возвращаясь к нашей основной тематике, да, то есть мы видим, что Китай находится в очень, на пороге очень серьезных вызовов и угроз, что касается национальной безопасности всех ее аспектов, потому что грядут определенные перемены и определенные изменения в исламском мире и новые события, которые обусловлены устремлениями военно-политического руководства разных стран, как то Турции, как то Саудовской Аравии и так далее и тому подобное, хотя вроде как бы они борются между собой за зону влияния, а по сути все это оказывает влияние и на тот же Китай, и на его экономику, и на безопасность и так далее. И, естественно, Китай видит это через призму российско-турецких отношений, ситуации в Карабахе, войны в Карабахе, да, ситуации в Сирии, ситуации в Ливии и многих-многих других моментах, где так или иначе задействована Турция и где ее интересы сталкиваются с другими странами и как это происходит и как турки добиваются все-таки своих интересов, достигают. Все это привлекает очень серьезное внимание специалистов из Поднебесной, которые уделяют этому время, силы, стараясь понять, осознать и предсказать, предугадать, что в принципе очень сложно.
Огромное спасибо, Максим Владимирович. Мы говорили о ситуации с Китаем и его соседями, ближними и дальними, с Максимом Владимировичем Казаниным, китаеведом. И надо сказать, я бы никогда не подумал, что российско-турецкие пересечения могут напрячь Китай. Но на самом деле очень хорошо тогда объяснимо, почему китайский спецназ не просто оказался в Сирии, но еще в теснейшей координации с российскими ВКС. И почему, собственно говоря, китайское военно-политическое руководство, пожалуй, настолько вот совпадает по точке зрения на все, что происходит на сирийской территории с российским. Далеко не только из-за того, что в противостоянии с Соединенными Штатами Америки Сирия является одним из тех полигонов, где наши коллеги, в больших кавычках, испытывают в качестве одного из инструментов влияния радикальных исламистов, которых в том числе используют и против Китайской Народной Республики. Вот про турецкий фактор и фактор турецко-китайских отношений по этой части мы говорим чрезвычайно редко. А зря.
Спасибо.
На этом наш сегодняшний эфир подошел к концу. До завтра.
До свидания.
От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.